Иногда в храм приходит с просьбой помолиться за детей или спрашивает, а как молиться? Как молиться, чтобы мой сын или моя дочка выздоровела? И вот про еще одну встречу мы с вами сейчас поговорим. Тоже один из моих любимых эпизодов, от которого мне всегда мурашки по коже бегут, когда я его читаю. Когда Господь пришел в страны Тирские и Сидонские, женщина-хананиянка вышла из тех мест и кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Он не отвечал ей ни одного слова. Она продолжала кричать, и вот уже ученики приступили и говорят ему: «Отпусти ее, потому что она кричит вслед нас». Он же сказал в ответ: «Я послан только к овцам дома Израилева». Тогда она уже подошла, кланяясь ему, и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Ну, в этот момент, если бы у нас, у кого-нибудь, получилось так близко подойти к Богу и говорить с Ним, если бы вдруг мы услышали такой ответ от Него, ну, каждый из нас, он, естественно, бы возмутился. Ну, как? Я же не пес. Почему? Почему так несправедливо? Или в сердце обиделись, или внешне возмутились. Но женщина, она говорит удивительные слова. Она говорит: «Все так, Господи. Пусть я пес, я и есть. Но ведь и псы едят от крупиц, падающих с трапезы своих господ». Господь иногда, зная сердца человеческие, Он останавливал внимание учеников на каком-то событии. И вот то, что Он сделал, Он это знал. Он это сделал осознанно. Или что Он сделал с женщиной, у которой был ток крови, когда она к Нему прикоснулась. Тоже было нарушение определенных законов, порядка. И по-человечески она была бы осуждена, но Господь позволил ей прикоснуться, чтобы потом сделать определенный урок. И после этих слов Господь говорит: «О, женщина, велика вера твоя, будет тебе, как ты хочешь». И что дальше? «Исцелела дочь ее в тот же час». Наверное, когда мы просим или спрашиваем, как молиться, ну вот молиться нужно так, как женщина-хананиянка. Она не читала никаких акафистов, она не говорила многих слов. Она просто сказала: «Господи, помилуй, дочь моя жестоко страдает». Важно не что говорить, а важно как говорить. Вот то сердце, которое сокрушено, которое ощущает ненадежность на себя и которое понимает, что я сам не могу ничего, сердце сокрушенное и смиренно, Бог не уничижит. Хананьянка из своего сердца смогла родить вот эту молитву. Но молитва была не только словами. Она была подтверждена ее сердечным устроением. Она не обиделась, она не пошла писать заявление, она не отвернулась гордо и сказала: «Ну и ладно, сама справлюсь». Она сказала: «Господи, Я, в общем, не буду повторять. Еще один эпизод, который хочется затронуть на сегодняшней встрече. Я хочу, чтобы вы почувствовали, что Евангелие можно и нужно читать, ну, как бы немножко глубже, чем просто текст. О нем важно размышлять. Наверное, полезно иногда себе, ну, каким-то образом художественно представить какие-то евангельские события. И всегда, когда я нахожу то, что может Евангелие сделать немножко выпуклым, я как-то стараюсь на этом зафиксировать. Или это какая-то проповедь. Особенно мне дорог митрополит Антоний Сурожский. Я всем советую почитать его книги. У него немного книг, но он так умеет рассказать про Евангелие, что оно становится живым. Оно становится очень реальным. Господь, зная, что уже все совершилось, собрал своих учеников на Тайную вечерю. И встал с вечери, снял с себя одежду верхнюю, взял полотенце, припоясался, потом влил воду в умывальницу и начал умывать ноги своим ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, разумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, поэтому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Называйте меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Обычно, когда человек, зная, что приближается его час, он должен сделать какие-то последние распоряжения и составить завещание. И вот Господь на Тайной вечере, Он делает завещание. Первая часть этого завещания, она вот именно в этом. «Я дал вам пример, чтобы и вы так поступали». Как? Это умывать ноги друг другу, чтобы вы, как мои ученики, кто хочет быть из вас больше? Будь всем слугой. Кто хочет быть первым, будь всем рабом. Потому что и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему послужили, но чтобы послужить и дать жизнь свою для искупления многих. В этом тайна христианства, что тот, кто хочет быть первым, он должен стать последним. Воздаяние от Бога, говорит Исаак Сирин, дается не добродетели и не труду ради нее, не пост, не милостыня, не дела милосердия награждаются от Бога, не сама добродетель и не труд ради нее, но бываемому в результате этого труда, чему? Смирению. Да, смирению. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему», сказала Мария. «Отче мой, мимо неси чашу сию мимо меня, но не как я хочу, но да будет воля Твоя. Каждому из нас Господь постоянно дает возможность проявить свою свободную волю. Мы находимся в середине, в сердцевине недели крестопоклонной. Для того, чтобы нас укрепить и поддержать, в храмах в центре лежит крест Господень. Когда мы слышим крест, то это часто ассоциируется с какой-то скорбью, болью, бедой. «Мой жизненный крест, я несу тяжелый крест», — говорит человек. Но так и бывает часто, потому что наш жизненный крест, он состоит из воли Божьей, которая нам дается, через слово заповеди, через обстоятельства жизни, через благословение духовника, через слово родительское, через волю начальника. Нам дается указание. А человек, он говорит: «Не хочу. Я хочу, чтобы была моя воля». И вот когда моя воля перебивает волю Божью, тогда возникает вот эта тяжесть несения креста, несения жизненных обстоятельств. Человеческий крест очень часто тяжел именно из-за того, что наша поперечная воля переламывает, перебивает волю Божию. И вот те слова, которые мы вначале вспоминали: «Се раба Господня», хоть чуть-чуть бы нам приблизиться к этому состоянию. Вторая же часть завещания касается того события, которое Господь на той же вечере совершил, когда взял хлеб, благословил со словами: «Примите, едите, это тело мое», чашу: «Вот новый завет в моей крови, которая за вас изливается в оставлении грехов. Сие творите в мое воспоминание». Вторая часть завещания — это все время быть со Христом в близком, тесном общении. Чтобы причастие стало центром нашей жизни. Чтобы мы жили от причастия к причастию, от воскресения к воскресению. Мы совсем недавно приехали из Казани, были в командировке, там, где сейчас владыка, митрополит Кирилл, руководит митрополией. И по его приглашению несколько сотрудников службы милосердия для того, чтобы поддержать владыку и его служение на Казанской земле, провели несколько встреч, ну и участвовали в этой конференции. И вот когда мы владыку спрашивали о том, как, владыка, какие есть особенности, он говорит: «Да, здесь духовенство хорошее, и люди искренние. Но вот есть, говорит, какая-то традиция непонятная, что люди причащаются очень редко. Почему-то так привыкли быть у чаши крайне редко. Когда совершается служба, вроде полный храм народа, а к чаше подходит там несколько десятков человек». И вот, конечно, Христос, Он хотел бы, чтобы мы жили от причастия к причастию, от встречи к встрече. Проходят дни Страстной недели, совершается чудо воскресения. Вы знаете, что в храмах на вечернем богослужении накануне воскресения читается 11 воскресных Евангелий. То есть из раза в раз, по кругу, читаются 11 историй от Матфея до Иоанна о воскресении Христа. И более всего я всегда тоже с особым каким-то трепетом, вдохновением читаю события о явлении Христа на море Тивериадском. «Явился же Он так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейский, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон говорит: «Иду ловить рыбу». Ему говорят: «Идем и мы с тобою». Пошли, тотчас вошли в лодку, и в ту ночь не поймали ничего. Когда настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сеть от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Всегда душа очень болит за Петра. Петр — это какой-то особый человек. Ему очень много дано от Бога. И Господь его очень любит. Кого любит Бог, того наказывает. Когда на Тайной вечере Господь умыл ноги, и потом стал рассказывать, что вот я иду на смерть. Петр, он по горячке говорит: «Господи, и я пойду за тобою. Я душу твою, я душу свою за тебя положу». Господь ему говорит: «Душу положишь. Сегодня петух трижды не пропоет, как ты трижды отречешься от меня». Петр был очень горячим человеком. И, видимо, очень сильно надеялся на себя. И вот проходит Гефсимания, арест. Петр следует во двор. И вот там одна из женщин, обычная тетка, что она? Она, вглядевшись в его лицо, говорит: «Ты вроде как был среди его учеников». И он даже не подумал, он просто какой-то инстинкт. Вот двор, вот воины, вдруг он сейчас сморозит что-то, и его заключат. И вот этот инстинкт самосохранения: «Нет, я не знаю этого человека». Она отошла, а Петр ушел в тень от костра. И другая говорит: «Мы слышим наречие знакомое, на котором говорил тот человек, и ты из учеников его». И он начал отрекаться: «Нет, не знаю человека». И уже выходя, служанка снова говорит: «Нет, он точно из его учеников». И Петр стал кляться и божиться: «Нет, я этого человека не знаю». И в это время запел петух. И Петр вышел, плача горько. Вот мы скоро будем эти проживать события. Мы войдем в Страстную неделю. И Страстную неделю нужно обязательно прожить. Не на работе, не дома, не просто читая Евангелие. Нужно быть именно в храме со Христом, с учениками его. Петр, невозможно передать, как он, что он проживал. Ученики его не бросили. Он был с ними, и вот проходят вот эти мучительные дни, когда Господь, даже не дни, а часы, когда Господь умирает, потом его погребают. И потом вот эта весть о том, что он воскрес. И Петр, помните, он как только услышал от Магдалины, он как мальчишка бежит к гробу за Иоанном. Иоанн вперед прибежал, но из-за почитания старшего он не вошел во гроб, дождался. Петр подошел, видел пелены, и на его сердце пришло утешение. Но вот эта встреча, примирение, прощение, оно осуществилось здесь. И вот Петр, как услышал, что Господь опоясался одеждой, ибо был наг, и бросился в море. У меня всегда здесь перед глазами стоит эпизод из фильма «Форрест Гамп». Там вот когда ему сообщают, что мама заболела, вот он на корабле плывет, и он просто с корабля выходит, как по воде побежал, вот бросился и поплыл, и поехал, и побежал, и прибежал. И вот Петр также бросился в море. Другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которые вы теперь поймали». Опять же, Симон Петр, он готов услужить Богу, он бросился, вытащил эту сеть с гигантскими рыбами и с невероятной тяжестью на берег. Потом рыб посчитали, 153 насчитали. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Представьте, вот Бог, Творец неба и земли, который управляет всеми вселенными, галактиками. И ему что, больше в этом мире, в этом космосе делать нечего, как здесь сидеть на берегу и жарить вот эту рыбу? И оказывается, для него, для Бога, это самое важное дело вот сейчас. И он оставляет все вот эти движения планет и сидит у костра, готовит рыбу и отдает ее своим ученикам, не упрекая ни в чем, не говоря там: «Ах, как вот вы могли». Он просто проявляет свою любовь. Ну и потом Петра трижды спрашивает: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» «Господи, да. Ты знаешь, что я люблю тебя. Паси агнцы моя». И снова спрашивает. И в третий раз. И Петр воскорбел, опечалился: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овцы моя». И тут до Петра доходит. Вот как трижды его слово отреклось от Христа. Господь трижды его спрашивает о любви. Ну и потом говорит, что да, когда ты был юн, ходил куда хотел, а теперь иной тебя припояшет и поведет куда не хочешь, и прострешь, воздержишь руцы твои, указывая, какой смертью он прославит Бога. Так и случилось, когда Петр был приведен на казнь. Ему говорят: «Ты можешь просить свое последнее желание». Он говорит: «Я прошу, чтобы меня распяли вниз головой, потому что я не достоин быть казнен, как мой божественный учитель». И, благословляя Бога, Петр был распят вниз головой. Я бы очень хотел, чтобы Евангелие, благая весть, она для каждого из нас стала очень живой, близкой к сердцу, чтобы мы, слыша и читая евангельские слова, всегда откликались на них своей душой. А в тех эпизодах, я некоторыми поделился, в которые когда-то произошла встреча с Богом, потому что когда ты их слышишь не просто слухом, а когда твое сердце на них откликается, это значит, что встреча состоялась. Это значит, что вы с Богом стали говорить на одном языке. Я бы очень хотел, чтобы все мы научились с Богом говорить на одном языке. Спасибо, Бог. Если есть вопросы, давайте мы будем теперь их обсуждать. Вот есть специальный человек с микрофоном. Вы сказали, что Архангел Гавриил был свидетелем Боговоплощения. Где об этом сказано? Это же тайна. Но я об этом сужу, исходя из Акафиста. Есть у нас Священное Писание и Священное Предание. Акафист Благовещению где в первом икосе как раз говорится, что с угласом воплощаемо тя зря Господи, ужасавшися и стоящая завы таковая. То есть, если перевести на русский язык, то это примерно так и будет, что в то время, когда он говорил благовестие, видел Боговоплощение. Ну, понятно, что это как бы не буквальное такое. Но вот церковное предание в такой поэтической форме передает этот опыт. Все. Вот там есть рука.
Здравствуйте, батюшка, с праздником вас.
Спасибо.
Всех вас присутствующих. Я хочу вернуться к началу вашей беседы. И был такой факт, который вы сказали, что Господь установил жертву, жертвоприношение Агнца. Я не так хорошо знаю Священное Писание, к сожалению, буду стараться. Как это Господь вам установил? То есть он прям как-то разгласил с неба, что вот теперь будем вот так. Вот это было так, вот теперь Агнца были. Почему в какой-то момент в церкви вот этот обряд стал существовать?
В Ветхом Завете, в Священном Писании мы знаем историю, особенно в Бытие, первой книге, как строились отношения между человеком и Богом. Мы не знаем, что было до грехопадения, это сокрыто от нас тайной, но то, что было после грехопадения, очень хорошо запечатлено в Бытии через пророка Моисея. И в истории этих отношений были люди, которых мы называем пророки, которым Господь говорил, но не лицом к лицу, потому что увидеть Бога и остаться в живых невозможно, поэтому Господь, Он избирал определенные формы. Например, Моисею он явился при купине, то есть не в своем образе, а когда говорил ему волю о израильском народе, он открыл через неопалимую купину. И через пророка Моисея он дал закон, дал завет, и в этом завете, в этом законе тоже были ряд статей о жертвоприношениях. Жертвоприношения были необходимым воспитательным уроком для того, чтобы научить людей каким-то вот этим важным качествам благодарности, любви и покаянию.